Рассказы из русской истории.
Дорогие друзья, добрый вечер. Мы продолжаем нашу передачу «Рассказы из русской истории», посвященную образованию государств, как сейчас выяснилось, множество государств в 17-18 году на территории современной Украины. У нас в гостях доктор исторических наук Александр Александрович Зданович и доктор исторических наук профессор Михаил Юрьевич Мягков. Александр Александрович, мы остановились на чем? Что 18-й год, Брестский мир, немецкие войска, не видя никакого сопротивления со стороны еще не созданной Красной армии, отсутствие линии фронта, значит, занимают всю территорию современной Украины и движутся дальше. При этом появляется гетман Скоропадский в Киеве.
Да, гетман Скоропадский – это как ставленник чисто немецких властей.
Да. Германия не объявляет о присоединении, я так понимаю, нет. Украина. Но она контролирует территорию, начинается массовый вывоз зерна. Зерна, денег, оборот. Тащит, что можно. То есть колонии. Далее, значит, ноябрь 18 года, крах германского государства, крах Германской империи, и армия начинает ползти обратно. Что происходит здесь у нас? Рубеж 18-19 года.
Здесь Скоропадский, естественно, как ставленник немцев, он бежит. Это у Булгакова прекрасно показано.
Ну, да, потому что никто не подчиняется ему.
А восстание, якобы восстание, поднял генеральный секретарь Рады по военным делам Семен Петлюра. Авантюрист тоже такой, да? А вот эти разные сечевые стрельцы и так далее, они начали распадаться, фрагментироваться и превращаться в фактически неуправляемые банды. Он пытался кое-что собрать, и какие-то части он собрал. Вокруг Киева там и так далее, но...
И занял Киев по мере того, как оттуда ушли немцы.
Да, именно так. Но с учетом того, что наслоения пошли уже в население, особенно в крестьянстве, когда отбирали зерно, там, припасы другие и так далее, он решил немножко скорректироваться. И он решил посмотреть в сторону Франции. Почему я говорю, что они вечно под кого-то пытаются пристроиться.
Ну, Франция это прогрессивно на фоне...
Как раз французы, южная часть вот эта, делегация выезжает туда, и они пытаются с французами договориться. Но они не учли такого, что французы уже сами решили, ну, его к шутам связываться дальше, потому что и армия распадается, распропагандирована.
Это происходит в районе Киева и Западной Украины.
Юг Украины.
Но вот в марте 19 года, после отползания германских войск, то есть плохо организованного ухода, в Харькове создается уже УССР. Украинская Советская Социалистическая столица.
Социалистическая Советская.
Со столицей в Харькове. Вот. Харьков узнал о том, что он украинский город в этот самый момент.
В
этот момент он познал, что он столица некой украинской республики.
Так и получилось, потому что на территорию, контролируемую немцами еще, да, идти было нельзя. Где забазироваться? Какой другой крупнейший город?
Поближе к Москве.
Харьков. Вот и все. А поскольку там рабочий класс и так далее, было на кого опереться, да, то, конечно, все советские структуры забазируются в Харькове.
И вот уже Харьковская УССР включает в себя 10 губерний, из которых, собственно, малороссийским и украинским считается 3 только, я так понимаю. Все остальные...
Да, это Киевщина, Черниговщина, Полтавщина.
Да.
Подолье и Волынь, там на западе, это уже под поляками, которые тихо сапой начинают наступать на территории Западной Украины. Две еще силы необходимо здесь добавить, которые как бы промежуточно здесь появлялись, исчезали. Это, конечно, батька Махно, Гуляйполе, который свою уже республику, независимую, свободную, анархическую, эсеровскую, какую угодно он там создает, но который воюет именно за себя. Ну, скажем так, у нашей историографии это как бы силы зеленых. Да? То есть...
Гуляйполе – это территория современного севера Херсонской области.
Да.
Запорожье. Да.
Когда не было специальной военной операции, мало кто знал, где эти Гуляйполе располагаются.
Он шел на Одессу, а вышел к Херсону, как мы помним.
Да, ну, Махно появлялся в Екатеринославе, то есть на Днепропетровске. То есть это был такой широкий достаточно. Он поддерживал, кстати, встречался с Лениным, поддерживал то красных, поддерживал то зеленых. И с белыми там было, ну, с белыми меньше, да, то есть он их все-таки ненавидел. А вот красных 2 раза он поддерживал. 2 раза уходил и 2 раза поддерживал.
И я бы тут добавил, знаешь, что совершенно недавно я выступал в Музее новейшей истории России, бывший музей революции, да, на Тверской, по случаю 145-летия Феликса Эдмундовича Дзержинского. И я там студентам, аудитория студенческая была, я им рассказывал как раз, что Феликс Эдмундович тоже забазировался в Харькове. Он возглавлял тыл Юго-Западного фронта, а фактически он занимался не тыловыми вопросами как таковыми, не снабжением занимался, а организовывал борьбу с политическим бандитизмом.
Ну вот эту силу еще надо упомянуть, это, конечно, белое движение. Это весна, лето, осень 19 года, это наступление Деникина, армия белая.
Да, также границы СССР постоянно меняются, потому что фактически деникинцы занимают.
Вот
да.
Киев занимают петлюровцы, на следующий день туда приходят деникинцы. У них стычка, и деникинцы просто выбрасывает петлюровцев с автобуса, что их всех ненавидит. То есть их ненавидит красные, их ненавидит Махно, их ненавидит белые, потому что это действительно тот геноцид, а по сути дела геноцид, который они устраивают на территории, собственно, центральной Украины.
А так это, Миша, так и было. Почему ты, офицеры русские мотивированы чем были? Что огромное количество русских офицеров было расстреляно в тот период. И когда уже белые шли во главе с Деникиным, да, у них мотивация была такая, что даже не против большевиков, они готовы этих самосильников были давить ровно так же, как и большевиков.
Мы считаем, что это Холокост, там, изначально, то есть евреев 50 тысяч. Но сколько русских они там расстреляли, сколько самих украинцев?
Причем цвета, да? Офицеры все-таки это были, ну, скажем так, даже те, кто призван был, не кадровое офицерство, как мы знаем, 16-го года призвали люди. Много, но это была интеллигенция,
как
да?
Как правило, это
были учителя, инженеры,
да,
агрономы, да, там, и так
студенты
далее.
Студенты старших курсов.
Вот они там, попали под замес, под этот украинский, так называемый.
Пока, собственно, красные воевали с Деникиным, поляки выжидали. Кто, как, почему? Антанта выжидала. Но как только Деникин был разгромлен, мы знаем, новороссийские эвакуировались, белые части, и в том числе на Крым. Ну, вот здесь настала борьба уже Красной Армии с поляками. Вот тут Польша вылезла, вот 20-й год, целиком и полностью на сцену. И вот здесь как раз роль Петлюры, она была, скажем так, совершенно полностью обнажена. То есть Петлюра в начале 20-го года, в апрель месяц, договаривается с Пилсудским о том, что Пилсудский, то есть поляки, помогает Петлюре и для того, чтобы освободить Украину от большевиков.
Петлюра потом отдает весь Запад Украине Польше. Это вот эта знаменитая договоренность. Расторговал украинской землей, еще которую при Екатерине еще.
И вот роль Петлюры и других.
Россия получила, да.
Других деятелей, да. Я почему говорю, что еще раз повторяю, что они обязательно хозяина какого-то ищут. Так вот, они нашли хозяина своего в лице второго отдела польского генерального штаба. Это отдел, занимающийся разведкой и контрразведкой. И сейчас почему-то забыли про этот судебный процесс. В 22-м году состоялся так называемый в Киеве центр действия был такой, так называемый, в который входили профессора, вот то, что Миша говорил, крупная украинская так называемая интеллигенция, лингвисты, юристы, философы и так далее, и так далее. А они фактически выступали в роли агентуры польского генерального штаба. Впервые издали его в 27-м году, когда осложнились отношения, ну, известная ситуация военной угрозы, да, у нас была, издали в Харькове. Это очень объемный вот такой вот все материалы судебного процесса. И там как раз красной нитью проходит связь вот этих вот петлюровских элементов и так называемое украинство политического, да, с польской разведкой. Очень плотно прослеживается.
В конце концов, вот эта война, которая начинается польско-советской, вот я настаиваю, то, что польско-советская, поляки первые начали, продвижение в начале 19-го года Тихой Сапы, а потом уже открытая война, открытые боевые действия, они берут Минск, они берут Киев, и, по сути дела, красным ничего не остается делать, как проводить дополнительную мобилизацию. Вот, кстати говоря, Брусилов тогда обращается к бывшим русским офицерам царской армии, чтобы они вступали в Красную армию, потому что война идет уже с иностранным государством, и это государство напало на нашу родину. То есть вот эти патриотические чувства. Брусилова обвиняли за это, ну а как? Вот, ну, в конце концов, чаша весов вот в начале лета, в июне 20-го года стала на Красной армии дополнительные силы. Ну, тут Буденного первой конной армии перекинули, она наносит контрудар. Освобождаем Киев. Поляки, отступая из Киева, взрывают несколько мостов. До этого ни одни, скажем так, силы, которые в гражданской войне участвовали, не взрывали эти мосты. Поляки взорвали. Ну и дальше идет наступление. Дальше известная история. Да? Мы доходим до Львова почти до Варшавы. Поляки наносят контрудар. У них называется «Чудо на Висле». Вот эти у них за неимением других выдающих событий в истории поляки сегодня это национальное, скажем, у них там самосознание во многом строится вот на этом контрударе. Мы откатываемся, и вот граница примерно по тем районам вот в Западной Украине, которые они были в составе еще Российской империи, а вся Западная Украина нынешняя и вся Западная Белоруссия нынешняя отходит Парижскому договору марта 1921 года, отходит полякам. То есть Речи Посполитой второго или там третьего.
Да, и начинается полонизация этих районов.
Вот здесь как бы две Украины у нас. То есть одна Украина, которая образуется в 1922 году как Советская Республика в составе СССР.
Это та самая ОССР, да, с центром, да, в Харькове, куда входят, я напомню, значит, три малороссийских исторических губернии: Киевская, Полтава и Чернигов.
Ну и частично там Подолье, Волынь, там вот до Каменец
Подолье, да, Подолье, Волынь. Это та часть, которую удалось удержать в ходе войны с Польшей. Дальше туда входит вся Новороссия, в эту ОССР.
Здесь и Херсон, Николаев, Мариуполь.
Ну, Днепропетровский, Екатеринославль, Херсонская, Таврическая губерния. Образуется новая, которой не было раньше в Царской империи, Донецкая. Ну, это вообще промышленный район, никакой губернии не было. образуется Донецкая. Ну, причем Донецкая, столицей Донецка является город Луганск.
Донецкая область. Ленин ее просто произвольно взял и устранил.
Да, значит.
Не надо нам такого.
Ее собрали из Харьковской губернии, частично Екатеринославской. Мариуполь туда, потому что Мариуполь входил в Екатеринославскую. Ну и частично территорию войска Донского, которая вообще, как вы понимаете, никакого отношения. Даже теоретически не могла иметь к Новороссии. То есть это Таганрог. Вот это вот. Он тоже туда вошел на тот момент.
Я бы здесь напомнил как раз слова нашего президента, который, помните, сказал, что Украинская республика имени Владимира Ленина.
Ну да.
Я бы это напомнил в связи с чем, даже вам скажу. Даже в такой системе, как органы государственной безопасности, я изучал эти материалы, приходилось вести борьбу с чекистами, которые набраны были из украинских элементов различных. Недаром он Манцева из Москвы, русского, направил на Украину, чтобы он возглавлял всеукраинскую ЧК. Но при этом документы даже по линии органов госбезопасности на двух языках. Вот бланки даже издавались, да? ГПУ, а ГПУ, да? Он был на русском языке и тут же на украинском языке. То есть не зажимался язык абсолютно никак, даже в органах госбезопасности.
Ну, наоборот.
Поэтому они сейчас говорят, вот геноцид там, травили, значит, кто говорил на украинском. Ничего подобного этого не было.
Наоборот, насколько я знаю, проводилась официальная политика коренизации.
Да.
На Украине которая... это укранизация.
Украинизация. Ну да, которая предполагала постепенный переход на украинский язык во всех советских органах, партийных органах, изучение обязательно украинского в школе. Нет, не то, чтобы его никто не знал. Не было учителей, которые могли бы преподавать украинский язык. Просто не было физически. Та же какая ситуация была, кстати, в Советской Беларуси один в один. Когда от Белоруссии после Рижского мира осталась фактически одна Минская область, а уже там есть партийные органы, и уже провозглашена Советская Республика. Ну, как-то смешно таким огрызком делать. Поэтому к ней присоединили Витебск.
1924.
Да, Витебск, и что там еще присоединили?
Витебск, да. Оршу, да. Могилев.
Да, Оршу, Могилев, который, в общем...
Ну, сейчас Смоленская.
Ну, да. А потом, когда в 1939 году, соответственно, мы вернули белорусские западные земли, ну, не отбирать же уже.
Да, так и так.
Белорусизированный Витебск, Польшу и Могилев. Поэтому ты... и там не было ни одной книги на национальном языке, ни одного преподавателя. Все это приходилось в силу нелепой довольно национальной большевистской политики, да, создавать
новое. Уже образование Советского Союза в 22-м году, да? А 23-24 год уже настолько органы безопасности активно поработали, что организованного подпольного движения националистического практически не было. За исключением локальные, ну, городские там группки кое-какие оставались и так далее. И за счет этого те, кто ушел в эмиграцию с Петлюрой там и так далее, между собой начали ругаться, естественно. И вот в середине даже 20-х годов в Праге учреждается украинская военная организация, УВО так называемая, во главе с Коновальцем. И вот тут размышляю я всегда и думаю, ну вот Павел Анатольевич Судоплатов, молодец, конечно, ликвидировал по заданию, так сказать, ГПУ, ликвидировал он Коновальца. А неизвестно еще, кто из них был более националистом. И кто каких течений националистических вот этих придерживался, да больше, Бандера или Коновалец. Потому что это еще надо изучать, раньше мы не обращались на это внимание. Типа, враг советской власти ликвидировали, и хорошо. И туда ему и дорогу. Бандеру тоже в 59-м году отправили туда. Но здесь есть вопрос. Бандера, когда не стало Коновальца уже, да, Бандера, их же группу бандеровцев посадили поляки за убийство министра Пиратского внутренних дел Польши. А немцы, когда пришли в Польшу в 39-м году, они их всех освободили. И они теперь опять сменили хозяина. Я вот эту линию пытаюсь провести. Теперь немцы у них стали хозяевами. И вот эти известные батальоны Роланд и Нахтигаль, которые составили фактически основное ядро Бранденбург 800, вот этой диверсионно-разведной дивизии, да, они все уже стали под 220-ю авиагруппу попали, и уже фактически курирует их уже, не польская. Польская уже нет разведки, она убежала через Румынию, остатки ее убежали в Англию, да. А здесь кураторы чистые немцы уже. И они готовили как диверсионные отряды уже с 39-го года.
Я даже скажу раньше, потому что немцы были заинтересованы в развале польского государства рано
или поздно. Да, они их использовали, да, ты прав.
Они использовали вот эти отряды еще с 29-го года, и, собственно, вот данные, 5 миллионов марок было потрачено вот именно в начале 30-х только годов, до прихода Гитлера и сразу после прихода Гитлера, на то, чтобы вооружать патроны, гранаты, листовки и все, что связано с нелегальной деятельностью вот этих уже организаций.
Я предлагаю здесь, давайте мы все-таки обозначим нашим слушателям, что из себя представляла советская Украина после окончания гражданской войны, в каких она была границах и почему мы называем Украину имени Ленина.
Да. Вот 1922 год, декабрь месяц, образование СССР, мы знаем, ходили туда Закавказская Федерация, Украина, Беларусь, РСФСР. Да. Это был подписан договор. Причем в ЦИК СССР входило 4 представителя, как вот Украина, Беларусь, Закавказская Федерация и наш Калинин, который был центральный. И все они имели равные права и имели право на выход. То есть свободное самоопределение.
Одесская и Криворожская вливаются в УССР.
На правах областей вливаются туда.
Это происходит фактически решением Москвы.
Это абсолютно точно.
Заставляем отказаться от своей самостоятельности, говоря, что нам нужна одна Украина с превалирующим русскоязычным пролетарским населением.
Ну там же был проект Сталина, который, собственно, хотел сделать как наркомнац, он по делам национальности был, то чтобы они входили в состав России как автономии.
На правах культурно-национальной автономии.
Да, а Ленин...
Все три республики.
Все три республики, состав Советской России. Но Ленин тяжело больной, он узнал об этом проекте, раскритиковал его. Сталина называл великорусским шовинистом. Там Орджоникидзе, который против грузинского национализма там выступал, он назвал, значит, его грузины называли сталинским ишаком. Орджоникидзе дает пощечину.
Нет больше русских шовинистов, чем обрусевшие инородцы. Это Сталин, Орджоникидзе и Дзержинский.
Но точка зрения Ленина победила, конечно.
Не, ну она победила.
Не смогли противостоять тогда.
Победила, Ленин тогда мечтал о мировой революции.
Ну, понятно, он хотел создать привлекательную модель присоединения к СССР
азиатских уже стран.
Других суверенных больших государств. По этому же образцу, что вы как бы сохраняете свою там государственность, но вливаетесь в единую семью советских народов.
То есть как Индия, колония Британии.
Да, а потом все это, переварить. Да. Ну, идея-то понятна, но не получилось. Мы в итоге получили искусственно созданную фактически территорию со столицей в Харькове, 0,7 которой не являлась малороссийскими областями.
Ну, то есть 2,5 раза эти территории малороссийской губернии, она приросла Новороссии, Донецко-Криворожским бассейном, этом территории, ну и, собственно, Харьковщина.
И начинается усиленная украинизация этих территорий.
Которая идет до середины 30-х годов.
Киев становится украинским городом.
В 1934 году он стал только столицей Украинской Советской Социалистической Республики.
Да, до 1934-го, коллеги, радиослушатели, столица Украины, русский город Харьков. До 1934 года.
Газеты выходят на русском языке, потому что на украинском там...
Некому читать, да.
Некому читать.
И писать особо.
Потом пытались заставить издавать такие украинские газеты, листки какие-то.
Название газеты, там, например, там «Рабочий».
На
там,
украинском.
Какой-то на украинском. Название статьи большое на украинском, а вся сама статья на русском.
Я даже помню, я в 80-е годы, я, собственно, родился и жил на Украине. У нас районная газета «Червоный стяг», она выходила, орган райкома и партии, она выходила на украинском языке. А уже областная газета «Черкасская правда» в большом городе, она печаталась на русском, потому что украинском просто у нее не было соответствующей аудитории. Хотя, казалось бы, Черкасы — это самые, что есть староказаческие места. Но знатоков не было языка. И это 80-е годы.
Ну, надо сказать, что это промышленная развитая теперь республика. Если раньше эти малороссийские губернии, в основном крестьянские, скажем так, да, там интеллигенция была, да, крестьяне были, а рабочие классы, собственно, промышленности не было. Теперь переросла. И Донбасс
там приросла, вот тебе и рабочий класс.
Ну, 85% коксующихся углей, 50% фактически металлургии. Харьковский завод танкостроения, Харьковский тракторный завод, ХТЗ, да? Т-34 где делали там?
Так его и строить начали именно там.
Там строили.
Чтобы закрепить там влияние совершенно рабочего класса.
Тяжелые танки, Николаевская судоверфь, корабли там строятся, да, то есть, ну, вот подарок, это так подарок, да, вот я не знаю, когда еще можно, какая страна, другой стране, или там другой республике сделать такой царский подарок.
Ну, Миша, тогда считалось, что это же не другая страна. Это внешний флёр такой был, а на самом деле была одна страна с единым руководством в Москве, вот и все.
Была партия, которая пронизывала все органы власти,
и за счет партии
держалась, да, но это мина замедленного действия, которая была заложена в 22-м году и 24-м, когда Конституция, что все-таки можно выйти.
22-й год. Площадь Украинской ССР 440 тысяч квадратных километров. Это существенно меньше, чем сейчас. Население 26 миллионов человек. К чему я это говорю? К тому, что мне захочется потом в конце нашей следующей передачи, заключительной в истории Украины, сказать, с какими цифрами Советская Украина подошла к распаду ССР. Несмотря на Великую Отечественную войну, репрессии, пресловутый Голодомор и все остальные страшные вещи, которые у нас случались, насколько выросла территория даже от Ленинской Украины, искусственно собранной, и население. 1939 год, известные события, присоединение к Украине Западной Украины.
Ну, это действительно тот период, который сегодняшние, скажем, националы-украинцы должны просто манну небесную молиться на это 39-й год.
Ставить свечку Сталину свечку на каждой службе.
Конечно.
Плюс 88 тысяч квадратных километров. Это такая большая европейская страна.
Серьезно, да. Ну, после известных соглашений, да, после Мюнхенского соглашения, после англо-франко-советских переговоров 1939 года, которые ни к чему не привели, англичане и французы просто нас скинули, мы вынуждены идти на соглашение с Германией, потому что иначе просто нас сомнут. Да. Мы примем бой, мы войдем в войну в невыгодных для нас условиях, нас просто будут использовать как мальчиков для битья и таскать нами из огня каштаны, то есть нашими руками. Это, естественно, они этого не добились, поэтому и были советско-германские договоренности. Секретный дополнительный протокол, да, по которому территория Западной Украины, Западной Белоруссии, она вошла в сферу интересов Советского Союза. И после того, как немцы напали на Польшу 1 сентября 1939 года, и спустя 17 дней, а именно 17 сентября, польское правительство покинуло страну, уже не просто Варшаву, а страну, и бежало в сторону Румынии, мы вынуждены были взять под защиту территорию Западной Украины, Западной Белоруссии, то есть украинцев, белорусов, евреев, которые там проживали. И, по сути дела, эта территория уже вошла в решение.
Я бы тут, знаешь, что подчеркнул бы еще, да? Мы называем начало Второй мировой войны 1 сентября, а Красная армия двинулась когда вперед? 17 сентября. То есть вот эти все вещи мы еще думали. Значит, как дальше поступать, да? И если все кивают на эти договоренности с немцами, да, то одна из задач-то была не приращение территории, а действительно этот народ, чтобы он не попал в зону немецкого влияния. Вот одна из задач таких была. Но 17 дней – это существенно в тех условиях.
Вот донесение наших пограничников и спецслужб НКВД. Перебегают евреи с территории оккупированной Германии, Польши на нашу территорию массово. То есть там тысячи уже бегут. И говорят о чем? Расстрелы пошли. Пошли расстрелы, пошли издевательства, пошли расстрельные ямы. То есть мы уже об этом знали, да, не для широкого пользования тогда, но наши спецслужбы все это знали. Как немцы обращаются с местным населением?
Я читал донесения пограничников. Их задерживали, этих евреев и поляков, и говорили, а что с ними делать? Вроде как пустить мы их не имеем права, пропустить сквозь границу, а вернуть нам их жалко. Их же там убьют. Вот они их там при заставе где-то держали.
И, по сути дела, Черчилль тогда сказал, да, там можно по-разному к этому относиться, но создан новый фронт, да, советско-германский. Русские туда пришли, и, по сути дела, вот они встали, отсюда не собираются уходить. То есть, скажем, для борьбы с Гитлером это было очень важно. И потом это сказалось в 41-м году, сказалось, чтобы там не говорили, то, что немцы как нож сквозь масло прошли.
Вывод, значит, в 39-м году, после разгрома Польши, Советский Союз забирает себе территории, которые были оторнуты у России и Польши в 20-м году. Войны, да. Это не польские земли. Ни одной пяди польской земли исконной там нет. Это земли, которые были оторнуты у СССР в 20-м году в результате захватнической войны Пилсудского. Правильно я понимаю? Так, затем, прежде чем мы поставим точку, в следующем году, в 40-м, к Украине присоединяются территории Бессарабии, Измаила, Керман, захваченные в 18-м году под шумок Румынии. Вообще без права, без всякого. Просто это оккупированные, никем не признанные. Эти земли тоже Советский Союз и Сталин обратно забирают и отдают Украине. Это еще, кстати, 20 тысяч квадратных километров.
Сказать, никогда украинскими эти земли не были.
Да, 20 тысяч. Далее. И ну, это вообще-то, да, это имперские земли.
Имперские.
Имперские еще были. Румянцев завоевывал с Суворовым. Имперские земли, да. Да, Потемкин на переговоры вел. И в 45-м году, о чем совсем уже все забыли, по итогам Второй мировой, Подкарпатская Русь, которая была передана когда-то Антантой новообразованию Чехословакии, Подкарпатская Русь, тоже 13 тысяч передается Украине. Вот таких вот три подарка, не считая потом последовавшего в 54-м году передачи еще Крыма и Севастополя.
Но делает это сталинские подарки.
Да, три подарка делает Сталин Украине общей площадью, ну, назовем это подарком, приращением, да, общей площадью 120 тысяч квадратных километров. Ну, вот вам не сложно в Яндексе вбейте, там территория какой-нибудь, там, я не знаю, там Португалия, там Дания, вот 120 тысяч. До этого Ленин 440 тысяч и Хрущев 26 тысяч квадратных километров передается в состав Украины. 1954 году. Мы не даем с вами оценки сейчас. Решение законное, незаконное, какие процедуры были нарушены, кем из правителей. Мы об этом не говорим. Мы говорим о факте. Каждый образованный человек должен понимать, как сформировалась территория, которая стала к моменту распада СССР независимой Украиной. Это несколько малороссийских областей, плюс то, что было передано Лениным путем слияния вместе Криворожской, Одесской и всего остального, что была возможность, со столицей в Харькове. Плюс три сталинских подарка 39-го, 40-го и 45-го годов, плюс Крым-Севастополь в 54-м году. Вот так формировалось, я подчеркну вам, государство, которое на момент распада СССР было самым большим в Европе после России. Оно стало самым большим в Европе не само по себе, потому что оно было сформировано вот таким вот образом, в несколько этапов. Можно сказать, сформировано искусственно. Такая историческая правда. Его сложили. Давайте на этом поставим точки. Я благодарю Михаила Юрьевича Мягкова, Александра Александровича Сдановича. И в следующей передаче очень подробно разберем тему националистического военного движения на Украине. Почему так долго не могла с этим справиться советская власть после окончания Второй мировой. Спасибо большое, Александр Александрович. Михаил Юрьевич. Да, до встречи через неделю.